В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях человек, мужчина, которого я очень люблю и уважаю, Дарья.
И я уж как люблю и уважаю Елену, тем более, потому что они лично, оказывается, знакомы.
Да, да, много лет. И это человек, я бы сказала, самый молчаливый соведущий очень многих передач. Вот, Дарья, перечислите, в каких передачах участвовал наш герой.
А с Михаилом Швидким он вел шоу.
Да-да-да, «Жизнь прекрасна», «Суета вокруг рояля», «Белый попугай», «Прощай, конферансье», о, «Ключ от спальни», «Продается дача».
Это фильм уже.
А, это уже фильмы
пошли. Это уже картины. Это уже еще он как актер снимался, как музыкант-импровизатор. Поэтому-то, собственно, наш гость молчит в эфире. Но сегодня мы его призвали поговорить.
Здравствуйте. Заходите, пожалуйста.
Здравствуйте,
спасибо,
девочки,
что вы к нам приехали в этот дождливый-дождливый день.
Левон Аганезов с нами, друзья. И давайте скорее послушаем досье на героя, потому что я все время про него забываю.
Левон Аганезов – народный артист, пианист, сатирик, конферансье, композитор и телеведущий. И это далеко не весь его список достижений. Левон Саркисович родился в 1940 году, получил образование в Московской консерватории. Успех к маэстро пришел в возрасте 18 лет. Тогда, по воле случая, он заменил заболевшего пианиста Наума Вальтера на концерте в колонном зале Дома Союзов, где аккомпанимировал тенору Михаилу Александровичу. Аганезов много лет работал с Осипом Кобзоном, Владимиром Винокуром, Максимом Галкиным. Отдельной строкой творческой биографии артиста всегда выделялась его работа с Андреем Мироновым. Это были года большой дружбы и больших гастрольных поездок. Известен как соведущий телевизионных программ «Белый попугай», «Суета вокруг рояля», «Добрый вечер» с Игорем Угольниковым. Женат более 40 лет, есть две дочери – Мария и Дарья. Обе учились в музыке, но сейчас работают по другим специальностям, живут в США. Его хорошо знают и любят не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Гастроли Леона Аганезова проходят в городах России и за рубежом – США, Израиль, Австралия, Франция и другие страны.
Вот так вот. Без бемолей и диезов вам сыграет Аганезов, сказал про нашего сегодняшнего гостя Аркадий Арканов.
А почему без бемолей и диезов?
Для рифмы.
А, так просто все, так просто.
Ну, хотя, если тогда ты же, Леночка, училась в музыке, когда играешь, в до мажоре, тогда бемоли и диезы почти не нужны.
Не нужны.
Когда так, знаешь, такой монолог про меня, значит, мне все время кажется, что я вспоминаю, как Зиновий Ефимович Герд говорил, когда такое говорят про артиста, впечатление, что гроб с этим артистом стоит в соседней комнате.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Тьфу-тьфу-тьфу. Да, а я вот хочу задать такой, на самом деле, молодежный вопрос. В 2010 году наблюдается очень большая ваша активность в интернет, всяких там сетях. На Mail.ru, в частности, и на живом журнале. Вы там размещали свои ролики, где вы что-то играли, какие-то сценки.
Для очистки совести скажу, что я не был инициатором этих всех экзорцисов. Пришли, говорят, давайте, я говорю, давайте. Я не отказываю. Я не отказываюсь от предложений, но значит, раз уже не отказался, значит, я уже тогда берусь за это с полной отдачей.
То есть в 2010 году так вы просияли кометы на небосклоне виртуальной сети.
А что вы там выкладывали? Я слышала, что вы даже показывали, как можно играть не только руками, но там пальцами, но и костяшками пальцами.
Ты знаешь, это была целая серия шуток, которые не буду... сейчас не буду вас пугать датой, где-то в 63-м году у нас был такой капустник, мы готовили капустник, музыканты, и я там показывал, значит, разные пародии, но только для музыкантов. И потом я один раз это показал в Цидри. И тогда в Цидри были очень хорошие капустники. Вот в начале 60-х Арканов и Горин. И у них там был такой бенд. Я даже один раз там участвовал. Да. И я показал это. Да. То есть все знали, что я это делаю. И за кулисами, и товарищам своим, друзьям, я показывал эти шутки. Но чтобы это вынести на сцену, это нужно было какой-то переключатель. Значит,
давайте
вот.
Включите сейчас это.
Да. Включите. Девочки, для вас. Значит, шутки были такие. Значит, пианист-бабник. Ну, как и все вообще музыканты, да. Значит, играет, и смотрит, ищет интересную женщину там в зале и с ней заигрывает. Потом была еще шутка, что в нашем деле, вот в нашем нелегком фортепианном деле, надо каждый день заниматься. Потому что два дня пропустил, и уже ровно сыграть невозможно. Ну, вообще, ну, профессия связана не только там, с мозгами, но еще ведь связь значит, мозгов и мышц. Значит, а это надо упражнять. Это спорт. Потому что кто-нибудь... Вот эти, заметила, что все дедушки, вот эти вот, которые играли концерты, там приезжал, там Горовец играл, да. Он какой-то животик там был, но он был сухощавый. Рихтер тоже не был толстым, он был крепким. Да. Uh-huh. Толстые, они быстро заканчивают карьеру, к сожалению, игровую. Но это спорт. Так, вот, значит, по поводу этого, того, что надо каждый день заниматься. Пианист был в отпуске, и, естественно, он не занимался, да, приходит, ему говорит, надо срочно вот прямо сейчас сыграть увертюру к Руслану. Помнишь, да? Он не может сыграть, потому что очень быстро. И он играет так, смотри, на руки.
Халтурщик, как-то арфет.
Уникальный случай. Только сегодня Левон Оганезов разговаривает у нас в эфире, а не только играет на инструменте.
В последнее время я вспоминаю Папанова, который говорит, Лёва, я всю жизнь был хорошим артистом, а меня все говорит, ну погоди. Понимаете? Его все время заставляли быть комиком. Понимаешь? Он хороший комик, но он был драматический. Да. То же самое. Меня в последнее время все чаще приглашали готовить.
Как?
Ну, я хорошо готовлю, но это для дома. Но... Mm-hmm. А вот мои внучки очень любят, когда я готовлю среднее. Значит, Наташа, она говорит, дедушка, сделай, пожалуйста, борщ, когда я приду из школы. И я там говорю, вот, у нас все там любят. Вообще-то я хотел бы играть. Причем я люблю романсы.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Левон Оганезов с нами, друзья. У нас Елена на связи, нам дозвонилась. Здравствуйте,
святое,
Елена.
Елена, здравствуйте.
Я очень рада, что я дозвонилась. Меня зовут Елена, я звоню вам из Тверской области.
Очень приятно.
Я хочу выразить свое искреннее восхищение господином Оганезовым.
Спасибо, Елена.
Когда я смотрю на концерты и вижу выступление господина Оганезова, мне всегда, я считаю, что он всегда является только украшением любого концерта. Я бы хотела вам пожелать счастья, успехов и быть всегда же таким феерически обаятельным, как вы были, и я надеюсь, и останетесь в наших сердцах навсегда.
Спасибо, Леночка. Вы прибавили еще лет 5 жизни мне. Спасибо.
Ой, замечательно.
Я думаю, что не 5, а все 25.
Прекрасно. Хотите, чтобы я жил как Зельдин? Он у нас один.
Тоже не вариант, тоже вариант, да.
Елена, у вас есть какой-то вопрос? Скажите, пожалуйста.
А мы уже потеряли Елену.
А Лена уже оценили.
А вот по поводу импровизации, по поводу того, что вы говорите, вы выходите на одну волну с солистом. Вот как вам удается настроиться? У вас должны быть какие-то личные отношения? Или вам все равно?
Нет. Вот тут как
или
раз...
вы играете свои любимые вещи.
Леночка, знаете, вот у нас, например, вот у музыкантов, я считаю себя музыкантом все-таки. И знаешь, какая штука? У нас у музыкантов, вот, ну, как бы, это особая каста, особая нация. Мы себя не позиционируем. Там, например, музыканты, которые только джаз, вот у них, это каста от касты, понимаешь? Это другие люди, они, да, рок-музыканты, это тоже отдельное совершенно. Да. Я вообще музыкант, потому что если вы видели хоть один раз нашу программу, вот мы с Михаилом Ефимовичем Швыдким, вы видите, жить, там приходилось играть музыку и старую, и новую, и даже группа Би-2 пришла, а у нас не исполнялась, то есть у нас не включалась фонограмма, мы все живьем. И тогда я взял, значит, у меня есть еще мой товарищ, тоже клавишник, с которым мы вместе делаем аранжировки, значит, я ему дал, и себе, мы писали. И мы сняли ноль в ноль, как на магнитофоне. С нижней до верхней частоты мы сняли все, что у них играется. И мы так и сыграли. Они оба, Лёва, по-моему, да?
Шура.
Они говорят, это что, фонограмма? Я говорю, нет, мы играем. Понимаешь, ну что стоит человеку с ушами? Ведь мы же все в детстве писали, когда учились, писали диктант по сольфеджио. Учительница играет. В классе 18 человек. Вот у меня было, например.
Ой, сольфеджио это вообще...
значит, 5 из них, в том числе и я, с первого раза, когда учительница играет, я ставил точки.
Написали концерт для симфонического оркестра на уроке сольфеджио.
Со второго раза я ставил уже эти самые палочки и тактовые черты. А полагается играть 10 раз, например. И мне становится скучно. Мне и остальные мои видео. Я начинаю, мне 10 лет там. Я начинаю, значит, кому-то подсказываю там, и меня выгоняют из класса и ставят двойку. Вот так было. Говорит, двойка поставили.
Скажите, пожалуйста.
Друзья, я прошу опять прощения, не хочется прерываться. У нас Сергей дозвонился. Ну, здравствуйте, давайте, Сергей.
Добрый день. Знаете, у меня вопрос Левону Аканесову. Подскажите, пожалуйста, а вот с кем из артистов вам было интереснее работать на эстраде? И, так сказать, какой-то интересный случай, если можно, из своей практики. Вы можете рассказать?
Интереснее, вы знаете, так как это наша профессия, я не могу... То есть, если мне с кем-то не интересно работать, я с ними и не работаю. Если я вышел с ним на сцену, я делаю то, что я обязан делать, даже и как можно лучше. Для души, я вам скажу, по моей профессии, мне интереснее всего было аккомпанировать Кобзону. Вот в те годы, там, 70-е там, и так далее.
А почему именно Кобзон?
Потому что Йосиф очень высокопрофессиональный исполнитель. У него правильная фраза. И от тебя зависит, особенно когда мы вдвоем были с ним. Вот от меня зависело, значит, впишусь ли я в его фразу. Доходило до того, это уже подсознательно, что он вписывался в мою фразу. Понимаешь, у нас было, когда с оркестром, там жесткие рамки, и там обязательное исполнение. Вот как это. А здесь было как бы импровизационно. То есть он понимает, что сейчас не будет, бум, первый доль. Он тянет где-то, он делает фермату.
То есть вы вообще слились в одно.
Ну
вы
да.
Вы были одним организмом.
Еще такое было, Сергей. Сейчас я вам расскажу. Значит, интересный случай был. Мы приехали в Израиль вдвоем с Йосифом Давыдовичем. Лет 25 назад. Вдвоем. Йосиф, значит, спел... А он, значит, поет очень много. Первое отделение, там, 25 песен. Это как бы для разминки.
Это место здравствуйте.
Потом, а там сидят половина пожилые люди, им надо пойти в туалет. Антракт. Одна женщина все-таки в конце, когда Йосиф объявил антракт, встает и говорит, Йосиф Давыдович, а что вы не поете еврейских песен? Боитесь? Он разозлился. Он говорит, между прочим, я вам сейчас спел 25 песен, и почти все эти песни написаны евреями, значит, композиторами, евреями, поэтами. Даже считайте, я вам спел целое еврейское отделение. Да. Во втором отделении он объявил, это такая шутка, значит, да, все смеялись. Это. Во втором отделении он, значит, продолжая злиться на эту публику, что раз его так рада, он говорит, пожалуйста, называйте любую песню, которую вы хотите услышать, и мы вам ее споем.
Чего себя вам споем, а сыграем?
Он-то помнит слова всем. Я помню музыку, но тут же есть один, значит, есть хитрость такая. Надо быстро проиграть в уме. Он, например, он не пел это 10 лет. Он в уме проиграть всю мелодию, чтобы там не было выше ноты фа. Потому что тогда это будет не его тональность, понимаешь? Значит, наскоро. Вот так. И я, это я первый раз в жизни это сделал, потому что там «Ночь светла» дедушка какой-то заказал. А Иосиф никогда в жизни не пел. Во-первых, это женский романс. Во-вторых, он говорит, что делать? Я, говорит, обещал. Я говорю, скажи, я говорю, ввиду преклонного возраста я вас пою «Темная ночь». Нашего преклонного. Дедушка вполне, да, «Темная ночь». Он был на поле сразу.
Скажите, а вот по поводу импровизации. Моя дочка занималась, когда была маленькая, музыкой. К ней приходила, там, педагог очень серьезный, учила ей там пальцы ставить, серьезные вещи. А я все ходила вокруг рояля и говорю, а можно вот помимо полонеза Кенского, чтобы она научилась импровизировать, чтобы она вот села, тапа... Она говорит, ну что вы, это не ко мне. Вот я классика, а импровизация – это совсем другая группа мышц. Это вы должны искать джазовых педагогов.
Неправильно.
Это неправильно?
Понимаешь, как я живу? Я очень уважаю классиков, очень уважаю тех, кто точно исполняет то, что написано в нотах. Глубочайшим образом уважаю.
А
как но научиться? У этого пути нет ни одного переулка, понимаешь? И там есть дальше...
Да, стена, в которую ты самая
бетонная плита, дальше которой ты не пойдешь. Я не люблю преподавательскую работу, но вынужден был, да, заниматься. Там дедушка один, например, это было в Америке, зарабатывал я прилично, потому что я работал с утра до вечера. Но, так как у меня большая семья, от денег никогда не отказывался. Пришел дедушка, дал $500 мне. Да. И говорит, Левочка, у меня через неделю будет 80 лет. А у меня его внучка, значит, 9-летняя девочка, очень прилично, значит, уже там третий год занимается. Он говорит, я хочу, чтобы она сыграла Чардаш Монти.
Ничего себе.
Все. И никаких возражений, он ушел. $500 отдавать жалко.
Греет.
Обратно. Угу. И я придумал, Лена, я придумал способ, как 9-летняя девочка может сыграть. Там же Чардаш Монти, это быстрая часть. Это... Но она не может сыграть. И я... Теперь смотри на руки, как я делаю. Я играю левой рукой. Я играю слева, сижу, и она играет. Я придумал, я считаю, что это мое изобретение, но на самом деле это просто вариант нашей фортепианной хитрости. Когда ты хочешь сыграть, например, гамму в терцию вниз, одну берешь в терцию, вторую... И кажется, что это терция. Так вот, я девочке написал так, и она выучила... Через 20 минут ты будешь играть.
Браво.
То же самое.
Браво.
Ну что, во-первых, я не верю.
Это техническая хитрость, а импровизация – это не техническая хитрость.
А импровизация – вот что. Я занимался с детьми таким образом.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Левон Оганесов с нами, друзья.
Импровизация – это не техническая.
Импровизация – вот что. Я занимался с детьми таким образом. Я прежде чем... Ведь они начинают... начинается фортепианное занятие так. До, 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 до. Потом, потом левый. Да. Медленный подход к трудному делу. Я начинал с детьми, особенно с мальчиками, хотя девочки тоже хорошо слышат, с гармонии.
Так.
Есть мажор, а есть минор. Запомнила? 3 раза, 10, 100 раз мажор и минор. Теперь давай найдем то же самое от ноты ре. Так. Минор. Ребенок слышит. Минор от мажора.
То есть надо тренировать ухо.
На десятый раз, на сотый все равно. И когда он понимает, что от каждой ноты можно взять мажор и минор, я говорю, ну а теперь давай, я буду, я играю мелодию, любую, сочиняй на ходу. А я буду тебя аккомпанировать. Ну, дети. Дети начинают, потом я то же самое, что она сыграла, или девочка, или он. Я играю ее мелодию, она берет внизу. Надо дать ребенку, потому что ребенок то, что он как бы не умеет делать, он не возьмется за это никогда. А когда ему кажется, что он вот сыграли же, они начинают. Потом не оторвешь, когда у них получается.
То есть практически любого ребенка можно учить аккомпанировать,
конечно,
себе.
Конечно, это мышца. Это мышца, которую как так же, и слух, так же, руки, все можно развить. Все развивается. У ребенка все развивается. Я видел в Швеции, пардон, не у нас, конечно, в Швеции нас взяли, Женька Мартын был такой композитор, царство ему небесное, так как мы музыканты, нас пригласили, значит, в музыкальную школу. В музыкальной школе там дети играли. Женя говорит, это вот не школа, сама школа, он музыкальный класс, класс музыки. Он говорит, здесь музыка, да, хорошо играют, здесь поют. Говорит, пойдемте на второй этаж, там школа не музыкальная. Там вот как раз сейчас идет урок хора. Пятый класс, взрослые девочки, девчачий, пятый класс, все в каком-то темно-сером. Они раскрыли альбомчики такие небольшие и пели с листа. Это не музыкальная
ничего
школа.
Себе, ничего себе.
В Литве, кстати говоря, хоровое пение очень развито, и дети очень чисто поют. Я не скажу, что среди них много талантливых композиторов, среди литовцев, хотя у них есть свои композиторы, аранжировщики, музыканты. Но когда ребенок поет чисто, значит, он понимает, значит, он умеет слушать. Большинство сидящих в зале, если не большинство грамотных слушателей, тогда не получится контакта. Если грамотный слушатель у тебя сидит, то исполнитель как-то взлетает. Поэтому они готовят грамотных слушателей.
Друзья, хорошо сидим, в терцию сидим. Друзья, у нас в гостях Левон Оганезов. Только сегодня, единственный день, он поговорит с вами, как телеведущий. А так он обычно только на фортепиано.
Мы прерываемся?
Нет,
не прерываемся.
Я увидел эту штуку. Леночка, я увидел эту штуку. Я вспомнил, когда Тамада пришел. Такой Тамада, известный, популярный на всем Кавказе, пришел на свадьбу так быстро. Все, солидняк, костюм, все там. Список так проведет. Так, все понятно, да, давайте начинаем. Да. Говорит, давайте микрофон. Говорит, микрофона нет, у нас гарнитур. Гарнитур, да, ну давайте. Да. Говорит, слушай, я так не привык, я привык что-то в руках держать. Говорит, возьмите бокал. Вот, бокал, да, хорошо. Берет бокал, говорит, дорогие друзья, первый тост выпьем за нашего дорогого Ашотика и за его... Отодвигает бокал, говорит, как эту идиотку зовут, я забыл.
Хорошо, а вот я вас очень хорошо помню, когда у вас с Винокуром потрясающий номер был. Помните, когда здесь рыбу заворачивал, не заворачивал?
Да.
Вы же просто играли, там была актерская работа. Кто это придумал?
Знаете, там написано, сюжет мой. Сюжет был мой, потому что это подсмотрено, как говорится, живьем в жизни. Поставил Александр Анатольевич Ширвиндт это все по деталям.
Чувствуется.
А текст, вообще к этому спектаклю писал Аркадий Михайлович Арканов.
Ой, какие фамилии! Какие.
И это был, чтобы вам не соврать, это был 79-й год.
Слушайте, ну вот какие были... Вот сейчас таких нету, вот согласитесь. Вот таких номеров сейчас нету, когда просто...
Во-первых,
такой
во-первых, Шура, как я его раньше называл, сейчас я все равно Александр Анатольевич, потому что мы уже все перешагнули такой возраст, уже страшно. Значит, он очень хорошо знает эстраду. Арканов тоже замечательно знает эстраду. Потому что автор, который пишет для театра, значит, он какие-то детали для эстрадного, если он хочет изобразить, например, эстрадный там какой-то номер в концерт, эстрадный человек будет смеяться. Так же, как разведчики, значит, профессиональные смеются над нашими детективами, потому что так не бывает, это все не точно. А, понимаешь, точно, когда американцы делают русскую сцену, ну, тоже смешно. Да. Хочется правды. Мы ее так давно не видели, хочется правды. И поэтому, вот, когда... Когда понимаешь, что это профессионально и со знанием вот этого подтекста. Угу. Вот это ценно было.
Друзья, ну, я прошу прощения, у нас дозвонилась Надежда нам. Очень хочется с ней поговорить, чтобы она не ждала нас долго.
Нет, спасибо.
А то она уже ждет. Надежда, здравствуйте.
Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас есть вопрос?
Да.
Слушаем вас. Слушаем.
Я хотела бы знать, у кого учился Лев
Анатольевич? Вы знаете, у меня получилось довольно сложно. Значит, в школе я учился у ученицы Гольденвейзера Татьяны Евгеньевны Кестнер. Такая. У нее, ну, для справки, у нее учился Коля Петров. Вот. На класс младше меня он был. Вот. Замечательный педагог и потрясающая пианистка. Ее дочка тоже преподавала в ЦМШ, значит, потом уже в моем уже возрасте. А в консерваторию я поступил к Сафроницкому. Но с первого курса меня взяли в армию. В это время Сафроницкий умер. И я некоторое время занимался у ассистентки Сафроницкого, у Ольги Михайловны Жуковой. На консультацию мы ходили к Наумову и к Оборину. Но, как назло, такие годы были, 63-64, они все по очереди начали помирать. Все начали помирать. Умер сперва Шацкес, потрясающий совершенно педагог. Умер там, умер Гольденвейзер, умер... Дольше всех продержался Дейгаус. В консерватории тогда ходили такие люди, вот, преподаватели, портреты их называли, вот все портреты. Знаешь, идет Файнберг Самуил Евгеньевич, который написал, значит, обработки, то есть все, что было написано не для рояля, он все переделал под рояль. Потрясающий совершенно человек. Файнберг Самуил Евгеньевич. Это все старый. Грубер преподавал музыкальную литературу. По его учебнику учились там 5 поколений. Там, да. Способен еще был жив, по учебнику гармонии которого учились все. Хвостенко. Да. Это все люди, которые написали учебники. И вот среди таких людей как-то чувствуешь себя немножко неловко. Но они еще они шутили между собой. Я видел, как Гилельс показывал такую шутку. Эмиль Григорьевич, он был вообще такой довольно смешливый человек. Если можно будет, я потом расскажу одну не очень приличную шутку.
Давай. Да.
Приличная такая. Значит, кто проходил историю, я уже старых, по-моему, я самый старый, значит... Было такое движение «Пролеткульт». Это значит, наше ЦК, такое тогдашнее ЦК, значит, предложило, чтобы искусство сделать понятным для народа. Это была цитата из неправильно переведенного с немецкого письма Ленина, значит, Кларе Цеткин или там кому он написал, значит, он написал, искусство должно быть понято народом, по-немецки это, а переведено было специально, да, понятно народу. И вот Луначарский, значит, со всей серьезностью к этому вопросу подошел, значит, сделать искусство понятным для народа. И все смеялись, потому что тогда еще не знали, что их будут расстреливать. Они это, издевались. Значит, скрипач, первый скрипач из Большого театра, не помню его фамилию, которого расстреляли первого, придумал такую шутку. В правой руке он играл, значит, «Интернационал», который был тогда гимном, если помнишь. А в левой руке он играл «Чижик-пыжик». Получилось так бы. Все смеялись, но его расстреляют.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Друзья, у нас в гостях Левон Оганезов.
Все смеялись, но его расстреляли, да. Так вот, Гиллес показывал, как можно сыграть первый концерт Чайковского, чтобы, чтобы было понятно народу. Помнишь там, да, Канузя? Да. Но он говорит, а играть надо так. И хор. По диким степям Забайкалья.
Друзья, да. Вот такой у нас сегодня гость Левон Саркисович Оганезов. Левон Саркисович, а скажите, пожалуйста, вы на современном телевидении над какими-то новыми поколениями юмористов смеетесь? Я, конечно, намекаю на всяко там Comedy Club и прочие эксперименты в области
юмора. Вы знаете,
юмора.
Очень много талантливых ребят. Очень много. Это еще не выросло в жанр. Это еще осталось в клубном каком-то таком виде. Потому что, если ты помнишь, раньше это было жанром, это была профессия, писатель-сатирик. А так просто выходят молодые люди, КВНщики, там, да. Значит, сравни с самого начала любого самого талантливого КВНщика с профессиональным артистом. Понимаешь, тогда...
А что отличает КВНщика от профессионального артиста? Профессиональный артист – человек, который зарабатывает этим себе на жизнь. Но они уже зарабатывают этим себе.
Ну, во-первых, вот КВНщики пельмени. Тоже зарабатывают
да,
на
да,
жизнь.
Да, да, да.
Но профессиональный артист, он проходил вот этот предмет по частям. Куда посмотреть? Как... Эти люди... Работает по интуиции. Все равно, что самодеятельный пианист. Там, самодеятельный. Среди них есть очень много талантливых людей, но это не профессионально.
У них нету классической школы, вы хотите
ну,
сказать.
Ну да, да. Для этого. Хотя из КВНщиков получилось очень много хороших ведущих. Вообще, да, все толковые ребята, но это все на уровне самодеятельности. Я вспоминаю, когда Фурцева сперва, значит, министр культуры наш бывший, на совещании, это летучка по понедельникам у нее была, и, значит, Гаркави присутствовал. Михаил Гаркави был такой ведущий, конферансье. Там, да. Он был очень такой авторитетный такой среди артистов, он был представитель этой эстрады. Она говорит, вот, надо развивать самодеятельность. Тогда Гаркавия, который никогда ничего не боялся, кроме Сталина. А Сталина уже не было. Он говорит, Екатерина Алексеевна, а вы бы стали делать аборт у самодеятельного акушера? Он говорит, да нет, конечно. Ну, а почему же, говорит, вы нашу профессию так обижаете?
Может быть, еще что-нибудь интересненькое сыграете? Я просто знаю, что было очень много этих роликов, когда вы соединяете несколько мелодий, там интернационал с чем-то и еще с чем-то.
Нет, ты знаешь, получается, все соединяется. Особенно это смешно, когда, значит, ты берешь и специально подбираешь в одинаковом ритме написанные стихи.
Да.
Ты понимаешь, тогда ты можешь, к песне, тогда ты можешь взять мелодии и поменять местами.
Ну, например, получается такое музыкальное буриме.
Смотри. Как же нам не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. И наоборот, еще раз. Из-за острова надежды на простор речной волны выплывают расписные Стенька Разин. На переднем Стенька Разин, обнявшись, сидит княжной. Песню новую заводит сам веселый и хмельной. Особенно смешно, какую-то серьезную песню с несерьезной соединить. И наоборот, как, например, там... Нет, да. Широка страна моя родная, и ты жива еще моя старушка. Да. Ты жива еще моя старушка. Жив я, привет тебе, привет. Да. Широка страна, да, по-цыгански. Страна моя родная. Много в ней летов болеет.
Таких, как вы, больше нету. Вот вспомните.
Абсолютно, да.
Вспомните,
Дарья,
все. Почему у вас нет последователей?
Чтобы человек мог меня рассмешить, играя на
такой,
фортепиано.
Знаешь, такой музыкальный анекдот. Бетховен сидит, пишет, значит, перо, что-то себе, да, закрыв глаза. Да. Какая-то женщина, говорит, Людвиг, как тебе не стыдно? Посмотри, какая у тебя грязь, паутина на окнах, тарелки не вымыты. Как ты можешь работать? Не мешай. Он говорит, Людвиг, я тебя прошу, сам не можешь, пригласи кого-нибудь, тебе вымоют пол, у тебя же, у тебя пахнет не музыка, у тебя пахнет какой-то гнилой едой. Да, да кто ты такая? Он говорит, я твоя муза. Он говорит, ха-ха-ха-ха.
О! Левон Саркисович, а вот интересно, я прочитала в вашей биографии в Википедии, что вы родились в семье, в общем-то, далекой прагматически от искусства. Отец ваш...
Ну, не скажи. У меня были все такие, такие музыкально одаренные люди в семье. Значит, старший брат и старшая сестра, они... играли по слуху, никогда не учась. У мамы не было возможности учить их музыке. Они играли... Было пианино, папа во время войны купил. Они играли по слуху. Значит, ну, как-то вот так вот. И правильно брали гармонии в левой руке. И брат, и сестра. Папа, значит, он мог сыграть пальцы, он не брал гармонии. Но папа мог спеть чисто любую сложную мелодию. Мама играла на гитаре. Она училась и пела романсы, потому что училась в гимназии. Даже у нас все были... Тетя, она там на кухне моет пол, значит, я играю там... Мне было 6 лет. Я играл, значит, я поступал в первый класс, значит, я играл сонату Моцарта.
Вот это.
Я до этого учился 2 года. Младшим приготовительным и в старшем приготовительном. С 4,5 лет. Я играю так... И один раз я вот так сыграл, без... без... Да. Мама с кухни говорит, Лёва-джан, ты неправильно сыграл. Я говорю, мама, откуда ты знаешь? Говорит, ну что, у меня ушей нету. То есть, не то сказать или не таким тоном, особенно человек со слухом, он тон улавливает. Да. То есть у нас это было не принято.
А Сергей?
Вам слово, Сергей.
Здравствуйте.
На самом деле, конечно, вопросов много. Думаю, что передачи не хватит. Очень хотелось бы, конечно, пообщаться с замечательным гостем. Я тоже думаю, что Левон Оганезов на сегодняшний день уникальнейший совершенно музыкант. И, ну, если коротко, сейчас много творится в образовании музыкальном. Вот скажите, пожалуйста, уважаемый Левон, что бы вы сделали на месте... если бы вы были министром культуры с нынешним детским музыкальным образованием?
Не дай бог. Во-первых, это не министр культуры решает. Это решает, как вам сказать, свита. Свита делает короля. Если у свиты нет такой потребности, у нас вообще давно уже нет патриотов, которые болеют за успех. Но я считаю, искренне совершенно считаю, что талант все равно прорастет через асфальт. Прорастет. Талантливых детей очень много, и есть какие-то фонды. Вот у Спивакова замечательный фонд, у него там много очень талантливых детей.
Юра Розум.
Да, я не видел Юриных детей, но видел вот детей, которых представлял Денис Мацуев. Тоже очень много, да, он помогает талантливым детям.
Мы говорим о Москве.
А в Москве...
Нет, мы говорим о Москве. А что же делать детям, которые живут за
не о Москве. Федерации. Денис ездит и в Иркутск. В Иркутске, Иркутская область, она очень большая. Детей талантливых очень много. Вы знаете, не только музыкальное и литературное еще образование у нас страдает. И дети мало читали, значит, мало знают стихов наизусть, в отличие от тех несчастных послевоенных детей, которые читали целиком не только Пушкина, Лермонтова, а знали и Тютчева читали наизусть, и кого угодно. Читали рассказы Платонова. У нас сейчас информации много, но было мало информации раньше. За книгами значит, стояли в очереди. Сейчас все продается, и никто это не берет. Не моя это вина, и не вина министра культуры.
Мы уже через 15 секунд выходим, к сожалению, из эфира. Так что, друзья, это мы послушаем, а вы уже не послушаете.
Ребят, тогда нужно прощаться уже, да?
Да. Да.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.